И, наконец-то, поздравляю вас, наверное, с началом настоящей весны, правда? Мы так интересно были на конференции в Чикаго, уезжали, еще такая, знаете, зима, полувесна, приехали лето полнейшее. Так что Мичиган нас очень дружественно встречает. Не менее дружественно нас встретила Чикаго, и сегодня я бы хотела построить свою проповедь на небольшом таком, знаете, ревью, отчете об этой конференции. Это была конференция, которая стоялась в течение 2 дней. Конференция пасторов и служителей Восточного побережья Америки. И сегодня я бы хотела просто все то, что меня взволновало там, все то, что особенно как бы легло мне на сердце, я хотела бы рассказать вам это, озвучить это. И поэтому слово мое будет небольшое, но я думаю, что так как было интересно слушать это мне, может быть, какие-то истины вы уже эти знаете, но я бы хотела их также повторить для вас. Итак, мы начинаем. Прежде всего, я хотела бы вообще сказать, ну, как бы в общем плане, знаете, насколько важно пастырям, особенно служителям, ну, конечно, всем верующим, да, находиться в общении, но особенно тем людям, которые несут служение. Потому что, которые несут служение, люди служат другим, как правило, им тяжело, и если вы знаете, что вы можете с кем-то посоветоваться, куда-то пойти обсудить свои проблемы, то пастырям в этом плане, конечно, сложнее. Но знаете, как в Писании написано, как хорошо быть братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду Авраамову. Ааронову, простите. Представьте, Аарон, священник, весь обмазанный елеем, как помазанием Божьим. Настолько его много, обильно. Елей – это прообраз Святого Духа, что просто он стекает по бороде, да? И действительно, когда собираются вот в таком общении сестры, братья, служителя, люди, которые посвятили, отдали полностью свои жизни Богу и служению просто Ему, спасению людей, это такая благодать, такое Божье присутствие. И знаете, классно, что не было никакой, знаете, делюги, никто не хвастался там количеством, то есть люди, у которых большие церкви и маленькие церкви, это называется не союз, не объединение, это fellowship. То есть это дружественное такое, как собрание, они проводят его 2 раза в год. И просто люди рассказывают, люди говорят какие-то просто слова мудрости, назидания, проповеди, общаются, кушают вместе, смеются. То есть очень-очень хорошее было общение. Но сегодня я бы хотела просто поговорить о тех вещах, которые волнуют, наверное, каждого пастора и волнуют, я думаю, каждого неравнодушного человека. Мы с вами здесь собрались, и мы все с вами дети одного папы, да, как я говорила. Действительно, мы с вами дети одной семьи, то есть мы принадлежим Божьей семье. А это значит, что мы все с вами родственники, правда? Родственники, которые скреплены кровью Иисуса Христа. Но если мы родственники, значит, мы должны относиться друг к другу как? По-родственному, да? Но, к сожалению, почему-то не происходит этого, и каждому из нас дан определенный отрезок времени прожить на этой земле. Слава Богу, что мы пришли к Нему, но очень часто, знаете, из-за того, что не получается нам действительно жить как родным людям, как действительно людям, которые скреплены вот этими связями Божьей любви, и очень часто просто жизнь проходит зря. На самом деле церковь, для чего нужна церковь, для чего пришел Господь на эту землю? Жизнь проходит. И люди, к сожалению, даже христиане, они не понимают, что этот отрезок, который ему дан Богом самим, он для чего-то предназначен, что-то мы должны сделать просто себе, просто для Бога, для людей. И знаете, если задуматься, зачем вообще Бог явил человека на эту землю? Зачем как бы ему эти лишние проблемы и головная боль, когда человек просто упал в грехе, когда человек согрешил, да, потом нужно было как-то что-то с этим делать, спасать? Но я хочу сказать, когда-то Слава тоже говорил, что Господь, Он творец, да, Он самый лучший творец, и от Него нам передалось желание творить. И вы знаете действительно, что самые лучшие произведения музыки, полотна, какие-то архитектурные сооружения, они были вдохновлены Богом. И до сих пор проходят века, мы просто восхищаемся картинами, да, восхищаемся музыкой Баха, там еще каких-то музыкантов. Но эти люди, действительно, это был дар Божий, и эти люди, они были вдохновлены когда-то Богом. И вы знаете, я хочу сказать, что Бог создал человека именно для того, Он привел его на эту землю, чтобы через свое творение проявить себя, через человека, явить себя. И когда действительно человек впервые, когда он явился на эту землю в Эдемском саду, он воочию мог видеть Бога, да? Потом Бог проявлял себя через заповеди, через законы, которые он дал людям. Потом мы знаем, что когда пришел Иисус Христос, он также проявил себя через Сына Своего, Господь проявил, да? Но следующая инстанция, если это можно так сказать, это церковь, через которую Бог и действует на земле сейчас. То есть все воплощение самого Господа, с Его дарами, с Его силой, оно все должно быть в церкви. И церковь это и есть. Мы с вами верим в Троицу, да, Отец, Сын и Дух Святой. Но настанет время, когда церковь будет восхищена и будет еще одна единица, если так можно сказать, на небесах, это Церковь Христова. Мы с вами Церковь Христова, и мы очень часто забываем вообще, что же такое церковь. Церковь – это действительно реально, это воплощение Господа Бога здесь, на земле. Это Его действие, это Его любовь, это Его дары, это Его сила. И вот именно свою силу, свою власть Господь открывает через церковь. Самая первая церковь – это Дом Божий. Насколько это чудно, вы знаете, мы слушали на конференции, там были ребята, которые сейчас заведуют репцентрами. И три репцентра на Флориде, в Джорджии, или в Каролине и в Вашингтоне. И какое это чудо, они рассказывали свои истории, бывшие наркоманы, совершенно, которые были вообще потеряны, просто, знаете, ну действительно, люди, которые уже, ну просто как прах, знаете. И какая это чудесная трансформация, что кто-то просто взял, привел их к Богу, в этот репцентр, кто-то просто действительно стал за них молиться, а сейчас они сами директора этих репцентров. Разве это не чудо? Разве это не чудесно? Действительно, человек, который может быть самый падший грешник, потом просто Бог его подымает, и из него получаются еще такие служители прекрасные. Поэтому любого грешника Бог может поднять, но подымает он именно через церковь, через людей, которые находятся в церкви. И потом эти люди, когда мы будем на небесах, мы будем разделять славу Иисуса Христа, мы будем разделять славу Бога. В Писании сказано, что даже будем судить народы. Поэтому церковь – это реально Дом Божий. Это дом, где обитает Господь, где Он постоянно есть. И действительно, знаете, в каждом человеке заложена искра Божья. Я слышала такое высказывание, что в каждом человеке есть искра Божья, но кто-то эту искру он уничтожает, кто-то заливает вином, там, пьянством, наркотиком, а кто-то возгревает. И вот действительно, когда мы приходим к Богу, эту искру Божью, мы говорим, Господь живет в наших сердцах, мы должны возгревать, чтобы Богу было уютно и в наших телах, и вообще в церкви, как в Доме Божьем. И вы знаете, очень часто просто к церкви относится такое, знаете, понятие, кто имел огороды и дачи. Это было раз в неделю, действительно, неделю ты работаешь, а в воскресенье ты едешь на дачу, на огород. И церковь, она превратилась именно вот в такое понятие. Знаете, но церковь это не дача, когда ты раз в неделю в воскресенье туда приходишь, да, и вот там ты ожидаешь повстречаться с Богом. Церковь на самом деле, Бог в ней постоянно, и Бог вообще, Он повсюду, и внутри нас, именно как Дух Святой. Поэтому как Давид говорил, куда бы я ни пошел, и там ты, сойду ли в преисподнюю, и там ты, Господь. Господь повсюду. И особенно в церкви. Но, знаете, очень часто, особенно слышишь от верующих, Господь, где ты? Я тебя не вижу, я тебя не слышу, да Господь в тебе живет. И почему-то такие вопросы, они возникают именно у людей, которые уже, казалось бы, христиане, но они не слышат и не видят почему-то Бога рядом с собой. Но есть, знаете, такое высказывание хорошее. Люди говорят, где ты, Бог? Я тебя не слышу, не вижу. Но Бога не надо искать, Он не потерялся, Он всегда рядом. Это они заблудились на жизненном пути. Знаете, это понятно, когда человек грешный, который еще с Богом не повстречался, для него Бог какой-то далекий, но когда христиане говорят: «Бог, я тебя не вижу, не слышу», то мне вообще удивительно, и мне хочется спросить: а ты вообще его искал, ты вообще к нему хоть когда-то говорил? Ведь очень часто мы с вами даже молимся такими молитвами, где Богу невозможно даже слово вставить. И может быть для кого-то это будет откровение, но молитва – это никогда не монолог, это диалог. И если ты в молитве, ты постоянно говоришь монологом, ты не прислушиваешься, не слышишь Бога, просто надо остановиться, замолчать тебе, пока ты действительно Бога не услышишь. Поэтому Бог не теряется, Бог, Он повсюду, Он всегда рядом с нами. Но церковь, это действительно это дом Божий. Это не единожды, когда мы приходим сюда, но Господь, Он живет здесь постоянно. И знаете, церковь не должна превращаться в такой мавзолей, куда приходишь и так благоговейно стоишь, просто не смеешь глаза поднять к небу. Господь здесь. И сейчас Дух Святой точно так же здесь обитает. Мы должны просто помнить, что церковь – это действительно дом, где обитает Господь, где трансформируются жизни, где от старого переходят к новому, где исцеляются сердца. Поэтому если церковь, она нагоняет просто какие-то гнетущие мысли, если человек, он не имеет никакого, знаете, вдохновения, encouragement'а, то просто, я не знаю, или проблема с человеком, что он не хочет открыться навстречу Богу, или просто проблема с церковью, в которой действительно проповедуется вот такое Евангелие. Также церковь – это невеста Господа Иисуса Христа. Когда жених и невеста встречаются вместе, да, как правило, жених уже присматривается, насколько невеста еще до замужества, она верна своим словам, насколько она хранит верность своему возлюбленному. И, как я говорила, нам дан короткий отрезок жизни. И в Писании сказано, сколько лет человека. 60-70 от лучшего, может быть, 80. И вы знаете, вот за этот отрезок времени, если мы не покажем свою верность Иисусу Христу, то потом уже будет поздно. У Иисуса всего было 33,5 года жизни. Многие из нас пришли уже к Богу тогда уже, когда как бы большая половина жизни позади. Но мы должны понять одну вещь, что сейчас нам всем дан шанс показать верность Богу. Насколько у нас есть эта верность, насколько мы не изменяем Господу, насколько мы не поклоняемся ничему другому, насколько у нас нету каких-то, знаете, привязанностей, пристрастий и идолов в нашей жизни. Можем ли мы со всей откровенностью сказать, что действительно, Господь, я посвятил Тебе свою жизнь, Ты на первом месте у меня. Можешь ли ты просто представить, что когда ты будешь стоять перед Богом, ты сможешь Ему смотреть прямо в глаза? Ты сможешь просто сказать, что, Господь, я использовал все возможности, которые Ты мне давал. Я был верен Тебе. Я проповедовал. Я приводил людей к Богу. Я служил Тебе. Я любил людей. Я прощал тех, кто меня ненавидит. Сможешь ли ты действительно сказать это? Поэтому дорожите временем, которое дал Господь. Потому что это единственный шанс доказать нашу верность Богу. Вы знаете, как бы многие люди говорят, верующие, что да, вот мы получили спасение по благодати, все, билет у нас есть, Царство Небесное. Я всегда вспоминаю притчу о том, когда Иисус рассказывал о том, как хозяин дома, он ушел и оставил рабам своим, каждому какое-то количество денег. И кто-то из них приумножил, но кто-то взял и получил эти деньги, таланты, да, как там сказано, дары, и зарыл в землю. И вы знаете, если бы все так было просто, действительно, если бы по благодати мы один раз, покаявшись, мы получали абонемент на вечную жизнь в небеса, то не было бы такого печального конца с этим рабом, который зарыл свои таланты в землю. Он зарыл таланты, и когда пришел хозяин дома, то этот раб, он был брошен просто в гиену огненную. Почему так? Они все были рабы. Они были, скажем так, прообразами христиан, прообразами рабов Бога живого. Но человек, который зарывает то, что дает ему Господь, его таланты, его дары, его какие-то возможности, да, он не использует их, он живет для себя. Он просто живет для себя. Оказывается, такой человек, он может лишиться вечности. как это печально и как это страшно. Следующая церковь – это армия Иисуса Христа, это армия Христова. Мы с вами представляем Иисуса на этой земле, и, как я сказала, что мы действительно воплощение Господа Бога. Мы тело Иисуса Христа здесь, да? И как Господь сказал, идите, проповедуйте, исцеляйте, изгоняйте бесов, несите Мое Слово. Насколько сейчас просто церковь, она податлива, и насколько она делает то, что Бог сказал. Потому что, знаете, армия, когда она шла, то всегда были освобождены те пленники, которые оставались в плену. Очищались территории, земли, то есть иначе это бы армии и назвать нельзя было. Но на самом деле мы часто называемся армией Иисуса Христа, и мы продолжаем сидеть где-то в тылу, отсиживаться, когда, выйдя за стены церкви, да, на улице просто идут боевые действия. Прекрасным примером того, что нельзя отсиживаться, нельзя просто, знаете, проводить время как бы праздно, успокаивая себя тем, что я уже христианин, как бы и все. Нельзя просто прикрываться вот этим, и нельзя находиться в безделье. И прекрасным примером этого является притча о пастыре и об овцах. И Господь говорит, что какой пастырь, если у него пропадет хотя бы одна овечка, он не оставит 99 и не пойдет на поиски ее. Это пример для каждого из нас, не только для служителей, пасторов, но и для каждого из нас, потому что на самом деле очень часто мы бьемся в каких-то межденоминационных распрях, что-то хотим доказать, знаете. Но мы все с вами дети одного живого Бога. И лучше, чем просто, знаете, указывать пальцем друг на друга, мы уже с вами знаем Бога. Просто подумайте, сколько людей, которые в таких проблемах, в таких грехах, в болезни, которые о Боге вообще не знают, которые вообще не знают о спасении, о вечной жизни, об аде, об наказании. И, может быть, вместо того, чтобы выяснять, делать какие-то разборки, отношения, нам нужно действительно идти к тем людям, которые вообще ничего не знают, говорить именно им о Боге. Еще один пример приводили, и я бы хотела сказать тоже, если случился пожар, и многодетная семья, там 12 детей, например, отец спасает 6, и потом дети говорят, что да ладно, пап, не спасай остальных, нам и так будет хорошо, проживем там, ну, как бы такой семьей. Такого не может быть. Реально Богу дороги все дети, да, дороги все люди. И точно так мы с вами очень часто как бы получаем спасение и останавливаемся на какой-то точке. То есть получили уже Господа, знаете, все нормально, билет в кармане, и останавливаемся. Но в мире пожар, пожар греха, и в котором действительно погибают люди. И никто не будет за нас с вами делать то, что мы должны делать. Идти и говорить людям о Боге. Поэтому ответственность, как с армии Иисуса Христа, никто с нас не снимает. Ты можешь заняться своими проблемами, бизнесами, работой, учебой, но ответственность лежит на тебя. И все равно нам придется давать ответ, как ты прожил свою жизнь. Использовал ли ты все возможности? Знаете, кто занимался огородами, садами, да, дачами, вы знаете, что по весне самое начинается посадка, время такое. И вот представьте, что мы вспахали землю и как бы стоим и говорим, провозглашаем. Да, вырастет тут урожай осенью, да, и мы провозглашаем это все, говорим. И осенью приходим с корзинками, да, с мешками за этим урожаем. Конечно, нет. Мы садим семя. Мы за ним ухаживаем. Мы его поливаем, там, рассаду, да, какие-то там удобрения, там, знаю, куриный помет, все что угодно. Но чтобы оно выросло, чтобы действительно осенью был урожай. Большинство церквей, большинство христиан сейчас, они занимаются именно таким, что перед ними целина, перед ними распаханная просто территория, почва. И мы стоим, провозглашаем, да придет пробуждение, это хорошо, это классно. Но чтобы оно пришло, нужно еще посеять семя. А чтобы посеять семя, нужно приложить усилия. А чтобы приложить усилия, нужно пожертвовать временем, пожертвовать какими-то, может быть, деньгами, пожертвовать просто своими удовольствиями и пойти и сделать это. По-другому не бывает. По-другому это семя, оно просто оно не даст плода. Эта почва так и останется пустой. Поэтому, если ты только стоишь возле огорода и смотришь на эту землю, там ничего никогда не вырастет. Но дело в том, что жертва временем и жертва нашей жизнью действительно это может дорого нам стоить. Но нам, как encouragement, как поддержка, мы должны помнить, что нам дана власть, и мы представители Господа Бога Живого здесь, на земле. Если мы представители, то мы имеем полные полномочия просто от Господа идти это делать, и Он будет подкреплять. Ты не будешь один, когда ты будешь говорить кому-то о Боге. Ты не будешь один, когда ты будешь возлагать руки и молиться. Ты не будешь один, когда ты будешь разбирать Писание. Господь тебе просто по ходу, Он может открыть какие-то откровения. Знаете, когда Моисей, он пытался своими усилиями что-то сделать, да, он видел несправедливое отношение египтян со своим народом, и чем это закончилось, мы помним. Мы помним, что даже Моисей как бы справедливо там вступился, стал доказывать, он убил египтянина, и он потом энное количество лет отсиживался в пустыне. Но когда он пришел с полномочиями Бога Живого, когда Господь его помазал, мы знаем, что весь израильский народ был спасен и выведен из Египта. У нас с вами есть полномочия стопроцентные от Бога, чтобы идти в этот мир и спасать этих людей. Потому что это именно в сердце Бога, чтобы эти люди были спасены. Поэтому Бог дал своей церкви и дары, и помазание. Не нужно специально чего-то ожидать. Но вот эти вот дары, они действительно сейчас сидят на скамейке в виде вас. И все, что осталось сделать, просто нам оторвать наш зад от скамеек, идти на улицу, идти и говорить людям просто, идти в этом мире, нести просто Господа Бога. И, наверное, в жизни каждого из вас был человек, который впервые вас или пригласил в церковь, или засвидетельствовал вам что-то. Но спасение есть как таковое для каждого человека, но также есть ниточка, какая-то определенная личность, которая засвидетельствовала вам, как тем же наркоманам, кто-то привел их в реп-центр просто, кто-то стал за них молиться, кто-то дал адрес, кто-то, может быть, вам дал адрес там церкви, да? То есть кто-то был, кто был этим связующим звеном между самим актом спасения Иисуса Христа, да, и тем, что вы это спасение получили. Поэтому часто очень говорят о родословных проклятиях. Я бы хотела говорить о родословном благословении, когда мы с вами вот так вот являемся действительно родственниками. Кто-то взял и привел нас в церковь, кто-то взял и послужил нам. И такое, знаете, родословие прекрасное, это Вселенская Церковь сейчас здесь на земле, когда мы все с вами братья и сестры, и кто-то кого-то просто приводил за руку. Поэтому я бы хотела, чтобы мы открыли Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 10 стих. Здесь есть очень прекрасный пример того, когда действительно проявляется вот это родословное благословение. Когда ситуация, которая, казалось бы, ну, просто безысходная, но случается чудо, об котором потом сказано, что такого люди вообще не видывали. Я бы хотела, чтобы мы сейчас прочитали это. Так, 2 глава, с 1 по 13. Угу. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Иисус, да? «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Интересная притча, да? Человек, скажем так, полностью расслабленный, парализованный, да, который не мог двигаться, не мог себя обслуживать. И, как сказано, никогда еще такого не видели, да? Люди никогда еще не видели такого колоссального исцеления. И картина заключается в следующем. Иисус никогда ничего не решит, если кто-то просто не возьмет тебя и не подведет к Иисусу. То есть это хорошо, Господь может действовать, конечно, по-разному, просто ставить себя в таких ситуациях, когда ты действительно возопьешь к Нему, но, как правило, нужен человек, как вот эти четверо друзей. И здесь сказано, что первое, Господь простил грехи, и потом произошло исцеление. И знаете, мы не знаем, что сделал этот человек, да? Как интересно, пастор этот сказал, почему Божечка отнял у него ножички? Что он такого сделал или нагулял, или что-то там такое согрешил, но человек остался парализованным. И вот, как сказано, он говорит, чадо, у этого чада были четыре друга. Я не знаю, есть ли у вас такие друзья, по вере которых Бог может простить ваши грехи и исцелить вас. Может быть, вы являетесь для кого-то такими друзьями, но это чадо заимело четырех друзей, которые, я думаю, молились за него, и которые, несмотря ни на что, они принесли этого человека, можно сказать, без всякой надежды, да, и, может быть, он им говорил, что «да не надо, для меня жизнь закончена», но они верили, и они принесли его к Иисусу Христу. И вы знаете, все, что мешало этим людям, все, что стояло препятствием вообще на их пути, это была всего лишь крыша. То есть, как бы ни протестовал больной, что бы ни говорили люди, которые там стояли, но они не стали ни перед чем не остановились. Они разобрали эту крышу и спустили больного в помещение. Иисус был шокирован их поведением. И Он сказал, что, видя их веру, там сказано, Он сказал, прощаются тебе грехи. Там не сказано, что этот больной стал каяться. Там не сказано, что он там упал на колени или что-то такое. Наверное, он уже дошел до той ручки, до той точки, что он уже ничего не мог. Он просто лежал. Но видя веру вот этих четырех друзей, Господь простил ему грехи, и Господь исцелил его. И вы знаете, насколько важно, чтобы мы могли быть для кого-то такими друзьями. Вы знаете, я говорила там с пастырями, и я говорю, как вы просто, ну, евангелизируете, как достучаться до людей. Они говорят, только общение, только знакомство, только заводить дружбу, только становиться друзьями для кого-то, чтобы они стали тебя слушать. И вы знаете, можно представить вообще, когда эти четверо друзей, они несли эту носилку, эти носилки, на которых лежал тот человек. Чего они там выслушали, да? Вокруг дома там сказано было множество людей, стояла толпа. И представьте себе просто осуждение, может быть, этой толпы, да? Потому что они как бы, несмотря ни на кого, через крышу, они делают такие вещи. И эта толпа, ну, скажем так, евреев стояла, и они просто говорили там, и мы не знаем, что они говорили, но они действительно с осуждением, что крышу разобрали, кто за это будет платить. Посмотрите, какие фраера тут нашлись, а без очереди влезли. Друзья эти не посмотрели ни на что, ни на эти осуждения, но они разобрали эту крышу. Вы знаете, очень часто в нашей жизни все, что нам мешает, действительно становиться вот такими друзьями, которые ни на что не смотрят, но идут и действительно показывают Бога людям. Это является крыша. У всех разные крыши. Это может быть какие-то, знаете, религиозные предубеждения. Это может быть корни еще тянутся этой крыши из атеизма, из нашего, знаете, коммунистического прошлого. Это может быть та вера, которую тебе вот родители показали, что нужно верить так или не так. Не так, как тебе говорят. То есть, может быть, страх просто перед тем, чтобы свидетельствовать. Но у каждого есть вот эта дрянная крыша, которую надо разобрать. И знаете, как действительно, я думаю, что если бы они не были друзьями, если бы они не заимели этих связей с этим человеком, да, этот человек так и умер бы. Он бы так и не получил никакого исцеления, спасения. Но именно дружественная связь, вот эта дружба, она позволила ему выкарабкаться, и Господь его простил и спас. Очень хороший пример. На конференции там говорили пастыря, и говорили, чикагские пастыря долгое время никак не могли соединиться по скайпу. Ну, то есть классно бы было, если бы просто пастыря могли, как на такой, знаете, конференции встречаться и по скайпу общаться. И они долго ломали голову, почему никак они не могут сделать такую, как конференцию между там несколькими церквями. Скайп, ну, не работал, не брал. И они бились, там 4 часа мучились, пока просто они не дотумкали, не поняли, что чтобы соединиться по скайпу нескольким человеком, ты должен принять, там есть такой как вопрос, приглашение, хочешь ли ты, чтобы этот человек стал твоим другом. И когда ты принимаешь, кликаешь, то тогда уже происходит соединение всех этих людей. Это хороший пример и иллюстрация, точно так, как мы не можем соединиться с людьми в мире, потому что мы не стали с ними друзьями. И знаете, друзьями не в том плане, чтобы эти люди потом они на нас воздействовали, но чтобы мы на них воздействовали, чтобы мы могли их приводить к Богу. И знаете, как важно порою действительно, чтобы рядом просто кто-то оказался, который сказал бы, я хочу помолиться за тебя, я хочу встать просто с тобой на колени и повторять за мной молитву покаяния. Вот это тебе поможет. Такой случай. Женщина заболевает. Значит, приехала в Америку и заболела раком поджелудочной железы. Агрессивной формой рака. Рак поджелудочной железы, он практически не бывает как бы лечим, потому что поджелудочная железа, она очень тяжело восстанавливается. Практически как бы это приговор. Она приехала в Америку и находилась нелегально, заболела этим заболеванием. И врачи просто разрезали, посмотрели, зашили и сказали, уезжай. Уезжай к себе в страну, потому что ты можешь даже не успеть долететь. То есть настолько эта форма была серьезная, агрессивная. И когда ей делали эту операцию, то был русский анестезиолог. И он ей говорит, Люба, все, что тебе может помочь, неверующие, совершенно неверующие, ищи церковь, в которой верят в исцеление. Вот это все, что он ей сказал. И она начала свои поиски, там, я не знаю где, в Нью-Йорке или где. Она стала приходить в каждую церковь и спрашивать людей, у вас есть, вы верите в исцеление, что человека может Бог исцелить? И вы знаете, слава Богу, что она попала в правильную церковь. Слава Богу, что действительно ей встретился человек, который с верой просто сказал, да, мы верим в это. Она получила исцеление. И она потом еще 10 лет находилась на учете, потому что врачи просто говорили, это невозможно. Это невозможно, чтобы человек с такой формой рака, он получил вот такое вот внезапное исцеление. Но знаете, слава Богу, что оказался человек, он даже был неверующий, да, но он оказался неравнодушным к ее ситуации. Слава Богу, что вот он ее направил туда, куда надо. А как часто мы встречаемся тоже с такими людьми, которые нам, может быть, жалуются, как я вам говорила про эту девушку, но мы, знаете, как бы умалкиваем то сокровище, которое оно должно просто литься из нас. Мы не направляем человека туда, куда надо. И как здесь, в этом отрывке, мы видим, что Господь увидел веру их, да, веру этих людей, и Он спас вот этого человека. Я не знаю, есть ли у тебя такой друг, по вере которого Господь, может быть, закрывает глаза, прощает грехи тебе. Может быть, ты для кого-то такой друг являешься. Это очень хорошо. Но я хочу сказать, что часто мы в церкви жертвы какого-то ложного такого превозношения. Превозношение, знаете, что вот я уже покаялся, я пришел к Богу, а ты еще как бы, ну, тебе еще учиться и учиться. И знаете, мы перестали любить людей. Мы перестали сочувствовать, мы перестали соболезновать им. И это очень-очень плохо. Очень часто люди, насмотревшись, знаете, каких-то свидетельств, проповедей, там, я знаю, каких-то служений, видят большие церкви, и люди заболевают синдромом толпы. Умножение, да придет в нашу церковь, да придет большое количество. Это хорошо, это классно. Но очень часто, когда одному человеку какому-то надо помощь, или материальная, или повезти куда-то в больницу, или там просто сказать доброе слово, никого не находится. То есть для одного человека некому послужить, а мы просим за тысячи, за там, я не знаю, большое количество спасенных людей. И вы знаете, Иакова, 3 глава, интересные есть стихи. Интересные стихи, здесь сказано следующее. Послание Иакова, 3 глава. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду. Мудры ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, и то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Классно сказано. Не лгите на истину, не обольщайтесь, не жалуйтесь на церковь, на пастора, на какие-то обстоятельства в жизни. Лучше посмотри внутрь себя. Если у тебя сварливость, если у тебя недовольство, если у тебя раздражение, если ты не любишь своих ближних, то никого не обвиняй тогда. Не лги на истину, которая есть Слово Божье, да, не лги на то, что Господь строит, но лучше посмотри внутрь себя. Я хочу сказать, те, кто критикует много окружающих, служителей, своих братьев, сестер, кто критикует просто людей в мире, я вам хочу сказать, это те люди, которые не любят молиться. Потому что мне сразу хочется задать вопрос, молился ли ты вообще за этого человека, стоял ли ты за него в битве, в посте, прежде чем просто выливать свое недовольство о нем. И, как правило, это так и есть. Люди, которые критикуют, они никогда не молятся. И знаете, церковь, которая раздирается завистью, неприязнью друг к другу, она не способна идти в мир. Она не способна ничего сделать в мире, потому что она не может разобраться в своих каких-то проблемах. И мы должны помнить одну вещь, что нас объединяет вера в Иисуса Христа. Это самое главное. Мы не должны смотреть на какие-то, знаете, какие-то проблемы, косяки в жизни людей. Должны научиться помогать, покрывать, должны научиться просто жить, как действительно, как родные люди, как родственники. А для людей, которые в миру, мы должны научиться с ними дружить. Мы должны научиться стать для них друзьями, чтобы действительно, как в этом эпизоде, по вере друзей, был просто спасен и исцелен этот человек. Мы должны, знаете, стоять прямо и постоянно быть открытым к призыву Божию. Постоянно, чтобы наше ухо было настороже, где какая возможность засвидетельствовать, где можно там просто заказать какой-то трактат или книжечку, или Библию, или раздать просто, я не знаю, визитную карточку дать церкви. То есть где есть нужда и где я могу эту нужду покрыть, удовлетворить. И знаете, пример вот этих вот друзей настолько просто яркий, что... Действительно, часто мы поем, знаете, но они именно делали то, что они должны были делать. Песни они пели потом, я думаю, прославляли Господа. Мы сначала славим Господа, а потом ожидаем, что Он все за нас сделает. Так не бывает. Давайте мы сейчас совершим короткую молитву, встанем. И просто попросим Бога, чтобы Он действительно помог нам осознать все вот эти вещи. Осознать то, что мы с вами находимся в армии Иисуса Христа. Что церковь – это не просто поездка раз в неделю, как на дачу, знаете. Мы пришли, отсидели и ушли. Что Господь ожидает от нас каких-то действий. Что мы не можем равнодушно смотреть просто на этот погибающий мир. Что нам всем дан шанс сейчас нашей жизнью доказать нашу верность Богу. На небе уже не надо будет ничего доказывать. На небе ты будешь просто жить с Господом, будешь славить Его, наслаждаться просто жизнью в тесном общении с Ним. Все, что сейчас нужно, тебе нужно не упускать оружие, Слово Божье, тебе нужно спасать людей, тебе нужно говорить о Боге. Давайте мы будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, за то, что мы единая семья, за то, что Ты всех нас призвал. Мы все призванные, Господь, мы все избранные Тобою, Господь. Прости нас за наше бездействие, прости нас за наше безразличие, Прости нас, Господь, за те неиспользованные возможности, когда Ты нам давал говорить о Тебе, но мы молчали, Господь. Господи, открой нам всем, чем мы можем быть полезны в церкви, для Тебя, для наших ближних, Господь. Открой нам всем, Господь, и убери эту крышу, Боже, крышу религии, крышу каких-то предубеждений, крышу страха. Убери эту крышу, Господь. Помоги нам, Господь, стать истинно такими друзьями, чтобы по нашей вере люди приходили к Тебе, люди получали исцеление и спасение. Господь, я прошу Тебя, Господь, веди каждого из нас, Боже, открой наши глаза, Боже, разбуди нас, Господь, от этой спячки, сними просто эту пелену с наших глаз, чтобы мы понимали, Господь, что каждый сейчас, он имеет шанс. Он имеет шанс принести Тебе плоды, Господь. И сейчас самое лучшее время сеять, Господь. Сейчас самое благодатное время для посева. Мы благодарим, славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты церковь, и врата ада не одолеют ее. Мы принадлежим, Господь, к этой церкви. Мы принадлежим, Господь, к Твоему телу, Боже. Да будем мы все в здравии, в духовном, да будем мы все в огне. Господь, Ты каждому из нас дал эту искру Божьей любви, Господь. Дай же возможность, чтобы эта любовь, она не только, Господь, она была закопана в нашей жизни, но чтобы эту любовь увидели другие люди. Твою любовь, Божью любовь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. И Слава также имеет небольшое слово.